Глава 10. «И было, когда услышал Адони Цедек, царь Иерусалим, Иерушалаема, что захватил Иошуа и разгромил его, и что поступил он, и как поступил он с Ерихой, царем его, так же поступил с Аем, царем его, и что примирились жители Гивона с Израилем и остались среди них, устрашились они очень», то есть народы кананские, да, «потому что Гивон – город большой, как один из городов царских», значительный такой город был. «И он больше Ая, и все люди его храбрые. И послал Адони Цедек, царь Иерушалаема, к Огаму», ну я так по этим переводам читаю, «царю Хеврона, и к Пираму, царю Ермута, и к Яфие, царю Лахиша, и к Двиру, царю Эглона, сказать: поднимитесь ко мне и помогите мне, и мы поразим Гивон за то, что он примирился с Иешуа и сынами Израиля. И собрались они, и взошли 5 царей эморейских, царь Иерушалаема, царь Хеврона, царь Ермута, царь Лахиша, царь Эглона, они и все войско их, и расположили станом возле Гивона, и воевали против него. И послали жители Гивона к Иешуа в стан Гильгаль сказать: не отними руки свои от рабов своих.
Выпускай.
Я читаю, какой перевод есть. Выступи, смысл понятен. Выступи к нам скорее, спаси нас и помоги нам, ибо собрались против нас все цари эморейские, жители гор. И поднялся Иешуа из Гильгаля, он и весь народ военный с ним, все мужи храбрые. И сказал Господь Иешуа: не бойся их, ибо я предал их в руки твои, не устоит никто из них пред тобой. И напал на них Иешуа внезапно, всю ночь шел он из Гильгаля. И привел их Господь в смятение перед Израилем, и он нанес им великое поражение в Гивоне, и преследовал он их по дороге в Малое Бейт-Хорон, и он бил их до Азеки и до Македы. И было, когда бежали они от Израиля, они у Морада Бейт-Хорон, Господь бросал на них камни большие с неба до Азеки, и они умирали. Больше было тех, которые погибли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевым мечом. И воспел Иешуа пред Господом в тот день, в который предал Господь эмуреев сынам Израиля, и сказал пред глазами Израиля: солнце у Гивона стой, и луна у долины Айлон. Ну, то есть, чтобы остановилось небо, солнце, луна. Знаете, было уже как бы к заходу солнца подходило, и там, значит, небо, и солнце, и, значит, луна уже появилась. И вот, значит, чтобы они остановились, замерли. Угу. И не было такого дня ни прежде, ни после него, чтобы слушал Господь голос человека, ибо Господь сражался за Израиль. И возвратился Иешуа, и весь Израиль с ним встал в Гильгаль. А те 5 царей убежали и спрятались в пещере в Македе. И сообщено было Иешуа так: нашлись 5 царей, они скрываются в пещере в Македе. И сказал Иешуа: привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ним людей стеречь их. А вы не останавливайтесь, преследуйте врагов ваших и истребляйте их, убегающих от вас, не давайте им войти в города их, ибо предал их Господь Бог в руку вашу. И было, когда Иешуа и сыны Израиля нанесли им поражение весьма великое, до полного их истребления, а оставшиеся из них убежали и пришли в города укрепленные, тогда возвратился благополучно весь народ в стан Иешуа в Македу, и никто не посмел сказать слова против сынов Израиля. И сказал Иешуа: откройте отверстие пещеры и выведите ко мне 5 царей этих из пещеры. И сделали они так, и вывели к нему 5 царей этих из пещеры, царя Иерушалаема, царя Хеврона, царя Ермута, царя Лахиша, царя Эглона. И когда вывели царей этих Иешуа, призвал Иешуа всех израильтян, и сказал военачальникам, ходившим с ним: подойдите, поставьте ноги ваши на шеи этих царей. И подошли они, и поставили ноги свои на шеи их. И сказал им Иешуа: не бойтесь и не трепещите, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми вы воюете. И поразил их Иешуа после того, и умертвил их, и повесил их на 5 деревьях, и оставались они повешенными на деревьях до вечера. И было ко времени захода солнца, приказал Иешуа, и сняли их с деревьев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и заложили большими камнями отверстие пещеры, и так оставили до самого сегодняшнего дня. А Македу взял Иешуа в тот же день, и поразил острием меча ее и царя ее, разгромил их и всех людей, которых в ней, никого не оставил уцелевшим, и поступил с царем Македы, так как поступил с царем Ерихо. И дальше идет, значит, такого же типа текст, касающийся, значит, там, Ливны, Лахиша, Эглона, в общем, всех остальных, Двира, всех остальных городов из этой вот коалиции.
Это а я что просто... значит поставить ноги на шею?
Сейчас, секундочку. Это я как бы пропускаю. Значит, и вот последняя уже фраза этой главы. «И поразил Иешуа всю землю горную и южную, и низменности, горные спуски, и всех царей их. не оставил никого уцелевшим, и всех людей уничтожил, как повелел Господь Бог Израиля. И поразил Егушу от Кадеш-Барнея до Азы, всю землю Гошен до Гивона. И всех царей этих из земли их взял Егушу одним разом, ибо Господь Бог Израиля сражался за Израиль. И возвратился Егушу и весь Израиль с ним в стан Гильгаль. Значит, комментарий к 10 главе. Битва с пятью царями – первое серьезное сражение, которое евреи вели, на первый взгляд, своими силами. То есть те были, Иерихон вообще не своими силами, вообще сражения не было. Ну, только когда уже пали стены, но это уже как бы просто разгром был. С Аем, помним мы эту историю, значит, и Бейт-Элем, это маленькая такая, так сказать, в общем итоге, значит, компания. А вот уже с этими пятью царями целая коалиция, это мощное действительно это такое сражение было.
Можно сравнить борьбу Авраама с пятью царями за...
Не исключено, что есть параллель, не исключено. И хотя помощь свыше была очевидна, да, мы в пасуке 11 сказаны про эти камни сверху, которые громили, и больше было погибших от этих камней, чем от меча, то есть помощь была очевидна, тем не менее народ это воспринял как свою победу на фоне помощи свыше. Было ощущение такое, знаете, победное, гром победы раздавайся. На самом деле сокрушение мощной коалиции было за счет сил с неба. И это выявляется, значит, в пасуке 10. Значит, сейчас мы почитаем пасук 10 и комментарии к нему. Значит, 10-й пасук. «Ваюгам Хашем лифне Исраэль, ваюгумем, поразил их Всевышний перед Израилем, ваякем макак дола бегивон». И, значит, поразил их большим, значит, таким поражением в Гивоне. «Ваир дефем дерех маале вейт хорон» и преследовал их, значит, по направлению там вейт хорон. «Ваякем ад азыка вейт македа». То есть, в принципе, это говорится о том, что Всевышний поразил, преследовал и так далее. Но можно понять, в принципе, если кто-то захочет, что поразил перед Израилем, а дальше Израиль их уже, вы поняли, да, там как бы сказано вот так, кто дальше. Кто третий поразил их? Всевышний продолжал поражать или же Израиль?
Они уже вдохновились.
Они вдохновились победой. И решили, что это они поразили. Теперь что-то надо сделать, надо как-то с этим, так сказать, да, с этим, этой ситуацией исправляешь, чтобы не было ложного впечатления, головокружения от успехов. О, значит, здесь есть комментарий, сейчас я посмотрю, непосредственно к 10-му. Нет, здесь непосредственно к этому нет. Значит, дальше идем. Просто сама ситуация. Поскольку Егушу увидел головокружение от успехов со стороны народа, он понял, что нужно предпринять немедленно решительные действия, дабы воспрепятствовать укоренению такого самомнения у евреев. С самого начала, в зародыше. Как это сделать, спрашивается. Значит, нужно было продемонстрировать народу, что он одержал победу не своими силами, а именно силами, идущими свыше. Как это сделать?
Значит, нужно было...
О! Вот я в этом смысл остановки солнца. В этом смысл. Смысл остановки солнца не в том, что не хватило времени там. Да, это как бы можно при фонарях, при свете свечей. Это техническая деталь.
Для этого нужно
солнце останавливать.
Что Ашем с ними.
И более того, что не Ашем с ними, а что они должны быть Ашемом, понимаете? Вот так. Что Ашем за них воюет, доказательства, а не их. То есть, понимаете, здесь вот как бы никто не укорял. Ну, разрешено, воюется, там трофеи берите, не было такой ситуации. Но, тем не менее, именно вот в такой ситуации, когда соблазн принять на свой счет эту победу, как с Аем. Понимаете, получилось так, с Иерихоном победа не их, они это понимают. И когда Ахан это взял и так далее, это было уже, значит, как бы одиозное действие. И более-менее там кто-то знал, но, в общем, основная масса, для них это все одиозно было. И большой урок. С Аем, когда они начинают, таким говорят наоборот, берите добычу, воюйте земными способами, чтобы немножечко, так сказать, поднять. Чтобы они воинами были, понимаете? Здесь нужны две крайности. Чтобы они не были просто так белоручками, что все сыпется с неба. И с другой стороны, чтобы они не думали, что это только их руками победа. Поэтому нужно лавировать, понимаете? С одной крайности в другую. Постоянно поправки вносить. Теперь после этой истории с Аем, когда они вообразили, что они большие, значит, воины, и когда началось здесь, и эти цари побежали Там пусть помощь с неба, но все же таки и мы тоже, так сказать, свою лепту внесли. Чтобы показать истинные размеры этой лепты, значит, нужно было сделать что-то такое сверхъестественное. И Йехошуа, значит, обращается не более, не менее, чем к солнцу и к луне, чтобы они остановились. Понимаете, чтобы было все понятно. Значит, Йехошуа демонстрирует вследствие, значит, всего этого, что только вследствие его водительства одержана победа. Вот он показывает всем, понимаете? Что только вследствие его водительства. Так же, как когда, помните, Моше был на горе, и когда он поднимал руки, когда вера, так сказать, в евреев поднимала, они побеждали, опускали, они начинали... Вот очень хороший был для них урок. И как раз Йехошуа тогда предводительствовал на поле боя. А теперь, как бы он преемник Моше, и вот он, значит, понимает, что нужно сделать, нечто вот такого плана. Продемонстрировать, что есть что, понимаете? Все. Урок, значит, усвоен при этом. Значит, теперь здесь есть ремезы на эту тему, понимаете, очень интересные. К ремезам я вернусь, я просто сейчас хочу завершить. Значит, евреи видят сверхъестественные силы Йехошуа и понимают, что победа одержана благодаря ему, а его сила неземного происхождения. И таким образом Всевышний реализовал сказанное Йехошуа в 14-м пасуке, так как здесь борьба шла ради Израиля. Сейчас мы посмотрим комментарий к 14-му. А, ну в 14-м пасуке. А, комментарий я не говорил. Значит, пасук 14-й, что сказано?
Его Бог сражался за Израиль.
Велога я каем... Ну да, в 14-м пасуке говорится, его Бог сражался за Израиль. Вот это очень интересно, что имеется в виду. Сейчас мы к этому вернемся. Ага. Да, да. Значит, ремесы какие есть. Во-первых... Пасук 12 сейчас позачитываем, и ремес пасука 12. Значит, сказал тогда, обратился Йехошуа ко Всевышнему, да? Значит, молитва Всевышнего была, не к солнцу обратился. В тот день, когда, значит, был Эморей предан в руки Израиля, и сказал на глазах Израиля, пусть, значит, солнце в Гивоне замрет, а, значит, луна в долине Айлона.
Как будто это приказ Йехошуа.
Как будто да. Но ко Всевышнему. Здесь все, а Всевышнему обратился, и Всевышний ему, значит, дал такую вот, такую возможность, это повеление, обратиться к солнцу и к луне. В общем, все было понятно. Вся ситуация была сверхъестественная, и это было совершенно очевидно. Без всяких, так сказать, без всяких посредующих звеньев, понимаете? Ничего, ни жертв, ничего не нужно было приноситься. Не там как чек за ничего не нужно было. Просто вот Йехошуа обратился с разрешения Всевышнего к солнцу, к луне. В общем, все было понятно. Понятно? Ситуация типа того, когда была на гор Синай. То есть Йехошуа действительно был поставлен вот на такую высоту, как истинный преемник Моше. Это, так сказать, небывалое такое превознесение было. Кроме того, что все народы окружающие услышали, понимаете, да, все это. Потом нечто подобное было... В истории царя Хизкияху, помните, когда он там просил, чтобы солнце вернулось назад? Причем, если читать книгу Малахим, вот там такая история была. Не такая, может быть, такая яркая и мощная, но в всяком случае, и эта весть разнеслась, и из Вавилона к нему пришли, к царю Хизкияху, с интересом, вот, что это за бог, такой храм. Это в конце уже, так сказать, там, последних сравнительных главах. Книги Малахим, второй книги Малахим, это описывается. А здесь это вообще предел сверхъестественности, потому что прямо вот... Как бы...
Сколько она стояла?
Сколько-то не написано здесь. Ну, достаточно, чтобы все усвоили урок. Теперь, значит, что нам напоминает? Почему солнце и луна и так далее? Значит, дело в том, что я беру Раби Нахмана, в шестой беседе в Ликутей Магаран, очень там красивая эта символика, и прямо невольно напрашивается. Значит, там говорится по поводу посвящения, которое дал Моше Йехошуа перед своим уходом, он, значит, его посвящает, свои ученики, возложив руки, и там, значит, на эту тему говорится. И там такая символика каббалистическая приводится, что Моше соответствует солнцу, а Йехошуа луне. Да. Так что вот эта вот история здесь, она не просто так. Понимаете? Вот это вот, что он говорит, значит, Шемеш бегив он дом, веерех беемех айлон. Шемеш это символ Моше, ярех символ Йехошуа, гивон это символ высоты, мы знаем гева, да? То есть Моше, как в гиво, помните, там был, значит, когда он стоял на горе, опять же, во время борьбы с Амалеком, понимаете? Вот эта гора, А Йехошуа, как его представитель, и тогда это было, и сейчас он находится в глубине, в долине, то есть в реальном земном мире. Моше как бы посредник между небом и землей, а Йехошуа, значит, вот непосредственно рядом с землей. Так же, как Шемеш посылает лучи Луне, ну так по Кабале, а Луна уже управляет в этом мире, так сказать. Шемеш символизирует Хохму, сферу, а Луна – Малхут. Как бы через нее идет управление в этом мире. В общем, очень интересная и красивая ассоциация. То есть Шемеш и Ярех, кроме всего прочего, олицетворяют еще и Моше и Йехошуа. И они это все поняли. И это все на глазах Израиля. На глазах одновременно слово «Айн» – это источник, чтобы это стало духовным источником Израиля, чтобы подсознание вошло, что в евреи, то, что мы сейчас с вами там многие вещи понимаем, а те, кто даже приходят и им объясняют, они тоже начинают что-то такое, знаете, генетическая память. Это вот тогда было заложено, понимаете? Если бы этого не было, этой генетической памяти, многие вещи, как бы, они были бы странными, они не ложились бы на сердце, они были бы чуждыми. Там какими-то идолопоклонники, они как бы по-другому видят мир. А для нас, да. Вот сказали, да, вспомнилось что-то, понимаете? Вот это тогда было заложено. Лейней коль Исраэль. Чтобы оно стало источниками всего Израиля на будущее. Вот это самый Эмек Айлон. Айлон это слово символизирует там ученика. От слова Эль, там ученика. Это вот это Айлоней Мамре. Вот там вот Айлон. Вот такое вот есть. Это символика в Торе есть. Поэтому Эмек Айлон это долина, низина, так сказать, глубина ученика, то есть Йехошуа. А Шемеш, значит, Моше, значит, на Гивоне. То есть какая-то актуализация как бы вот всей этой преемственности исторической между Моше и Йехошуа. То есть, в общем, зрелище было запоминающее.
Впечатляющее.
Впечатляющее, запоминающееся. Вот. Да. И теперь, значит, последнее. Да, и теперь, значит, ибо Всевышний сражался за Израиль. При этом переводе, вот, это чисто такой технический момент. Всевышний за Израиль, поэтому все, что я сейчас сказал, оно как бы немножечко, ну, Всевышний слово мозг возразить. Всевышний сражался за Израиль, так поэтому это чудо было. Чтобы лишь было время, там, световое время удлинили, чтобы можно было там повоевать еще. Это неправильный перевод. Это неправильный перевод. Всевышний сражался за Израиль, это неправильный перевод, как выясняется. Если внимательно посмотреть на огласовки слова «Нилхам», то перевести надо «и Всевышний сражается за Израиль». Нилхам в настоящем времени дается.
То есть всегда.
Он дается с камацем, а не с патахом. В пата звучит одинаково, понимаете, это уходит. Но если внимательно смотреть текст, а тексты выверены после каждой точки, то Всевышний сражается за Израиль. Это один раз и второй раз повторено. Как это нужно понимать? А понимать это нужно именно так. Понимаете, вот, что Всевышний ведет борьбу за еврейский народ. За Израиль сражается, за его нравственный облик и одухотворенное самосознание. Понимаете, да? Он сражается не за Израиль с эмориями, а он сражается за Израиль против Ецар-Гара, самого Израиля. Гордыни лишние, понимаете, всех этих вещей. Вот эта история с Солнцем и Луной была, почему такое чудо было дано, почему Всевышний ответил Йехошуа, почему, так сказать, с первого же, так сказать, намека сразу все это было. Потому что идет сражение за Израиль, за нравственный и духовный облик, за самосознание, понимаете? Вот это вот очень важная вещь. И эта борьба ведется всегда, действительно. Поэтому все, многие вещи делаются, вроде на первый взгляд, не совсем понятные. Именно потому, что идет борьба за облик.
Вот, они дают ремес на будущее.
Да, вот эти вот самые, почему сначала в одну сторону, зигзаг такой, да, в одну сторону кидают, потом в другую, туда-сюда, так же, как в пустыне, помните, Бамидбар, там такое, такая история, такая, туда-сюда, постоянно какие-то уроки. И когда слишком сильно человек отклоняется от золотой середины в другую сторону, с другой стороны немножко подталкивают, понимаете? Если он не на золотой середине, с противоположной стороны. Вот таким образом ведется эта борьба. Понимаете? Неизбежно. Компенсация такая, чтобы выводить на какой-то золотой путь.